Желтая стрела. 12-я часть. Андрей разбудил обычный утренний шум. Бодрые разговоры в туалетной очереди, уже заполнивший коридор, отчаянный детский плач за тонкой стенкой и близкий храп. Несколько минут он пытался бороться с наступающим днем, но тут заработало радио. Заиграла музыка. Ее, казалось, переливали в эфир из какой-то огромной общепитовской кастрюли. «Самое главное, — сказал невидимый динамик совсем рядом с головой, — это то, с каким настроением вы входите в новое утро. Пусть ваш сегодняшний день будет легким, радостным и пронизанным лучами солнечного света. Этого вам желает популярная эстонская певица Гуна Тамас». Андрей свесил ноги на пол и нащупал свои ботинки. На соседнем диване похрапывал Петр Сергеевич. Судя по энергичным рывкам его спины и зада, прикрытого простыней с треугольными синими штампами, он собирался провести в объятиях Морфея еще не меньше часа. Было видно, что Петру Сергеевичу нипочем ни утренний привет Гуны Тамас, ни коридорные голоса, но другим его воздушная кольчуга помочь не могла, и новый день для Андрея бесповоротно начался. Одевшись и выпив полстакана холодного чая, он сдернул с крючка полотенце с вышитым двухголовым петухом, взял пакет с туалетными принадлежностями и вышел в коридор. Последним в туалетной очереди стоял бородатый горец по имени Авель. На его большом круглом лице отчего-то не было обычного благодушия, и даже зубная щетка, торчавшая из его кулака, казалась коротким кинжалом. «Я за тобой», — сказал Андрей. «Я пока покурить схожу, ладно?» «Не переживай», — мрачно сказал Авель. Когда за Андреем защелкнулась тяжелая дверь с глубоко вцарапанной надписью «Локомотив-чемпион» и небольшим заплеванным окошком, он вспомнил, что сигареты у него кончились еще вчера. К счастью, сразу за дверью сидел наперсточник, вокруг которого стояло несколько человек. Андрей стрельнул штуку дорожных у одного из зрителей и встал рядом. Наперсточник был старым и морщинистым, похожим на умирающую обезьяну, и пустая пивная банка для милостыни пошла бы ему куда больше, чем три коричневых стаканчика из пластмассы, которые он медленно водил по куску картона. Впрочем, это мог быть патриарх и учитель. Ассистенты у него были очень внушительные и крупногабаритные. Их было двое в одинаковых рыжих куртках, сшитых китайскими политзаключенными из на редкость паршивой кожи. Они довольно правдоподобно ссорились, пихали друг друга в грудь и по очереди выигрывали у наставника новенькие пятитысячные бумажки, которые тот подавал им молча и не поднимая глаз. Андрей отошел в сторону и прислонился к стене у окна. Радио угадало, день был и правда солнечный. Косые желтые лучи иногда касались приподнимающейся лысины наперсточника. Клочковатые остатки седых волос на его голове на миг превращались в сияющий нимб, и его манипуляции над листом картона начинали казаться священным действием какой-то забытой религии. «Эй», — сказал один из ассистентов, поднимая голову, — «ты чё дымишь? Тут и так воздух спёртый». Андрей не ответил. «Можно в письмо газету написать», — подумал он. «Мол, братья и сестры, слышал я, у нас и воздух сперли». «Глухой», — окончательно выпрямляясь, повторил ассистент. Андрей опять промолчал. Ассистент был неправ по всем понятиям. Территория здесь была чужая.
«Кручу-верчу, много выиграть хочу», — вдруг проскрипел наперсточник.
Видимо, это был условный знак. Ассистент все понял, дернул головой и сразу же вернулся к прерванной перебранке с напарником. Андрей последний раз затянулся и кинул окурок им под ноги. Очередь как раз подошла. Авель куда-то исчез, и перед Андреем осталась только женщина с грудным ребенком на руках. Против ожиданий они управились очень быстро. Закрыв за собой дверь, Андрей включил воду, поглядел на свое лицо в зеркале и подумал, что за последние лет пять оно не то что повзрослело или постарело, а скорее потеряло актуальность, как потеряли ее расклешенные штаны, трансцендентальная медитация и группа «Флитвуд Мак». В последнее время в ходу были совсем другие лица, в духе предвоенных 30-х, из чего напрашивалось множество далеко идущих выводов. Предоставив этим выводам идти туда в одиночестве, Андрей почистил зубы, быстро умылся и пошел к себе.
Петр Сергеевич уже проснулся и сидел у стола, почесываясь и перелистывая старый номер «Пути», который Андрей выменял вчера у цыгана на банку пива, но так и не стал читать. «С добрым утром, Андрей», — сказал Петр Сергеевич и ткнул пальцем в газету. «Вот пишут, существование снежного человека можно считать документально доказанным». «С добрым утром, Петр Сергеевич», — сказал Андрей. «Ерунда это. Вы сегодня опять всю ночь храпели. Врешь, правда, что ли?»
«Правда».
«А ты свистел?»
«Свистел, свистел», — ответил Андрей. «Еще как, только бестолку. Вы, когда на спину переворачиваетесь, сразу начинаете храпеть. И потом уже все бесполезно. Лучше бы вы себя привязывали, чтобы на боку лежать все время. Помните, как вы в прошлом году делали?»
«Помню», — сказал Петр Сергеевич. «Я тогда моложе был. Сейчас мне так не уснуть. Ой, беда какая, это все нервы у меня. Я ведь раньше, Андрюша, до реформы этих ебаных никогда не храпел. Ну ничего, придумаем что-нибудь».
«Чего еще пишут, кивая на газету?» — спросил Андрей. Пока Петр Сергеевич не начал вспоминать о том, что было до реформ, его мыслям надо было дать какое-нибудь направление. Водя пальцем по зеленоватому листу и однообразно матерясь, Петр Сергеевич принялся пересказывать передовую статью, а Андрей, кивая и переспрашивая, стал обдумывать свои планы на день. Сперва предстояло идти завтракать, а потом надо было зайти к хану. К нему имелось какое-то смутное дело. –